классный подкаст, и я его ведущий Роман Кирсанов. В нашем шоу мы беседуем на актуальные темы для преподавателей, учеников и их родителей. Тема этого выпуска – особые дети. Об этом мы поговорим с Аделей Вельшанской, председателем Ассоциации инклюзивных школ, кандидатом педагогических наук, директором школы 2124 города Москвы. Аделя Дамировна, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман.
По данным ЮНЕСКО, в России живет более 2 миллионов детей с особенностями в физическом и психологическом развитии. Сегодня мы поговорим об инклюзивном образовании и о том, какие специальные программы существуют в России для детей с особыми потребностями. Аделя Дамировна, расскажите, пожалуйста, о том, как в целом в России обстоят дела с инклюзивными образовательными проектами, как они реализуются в столице и в регионах.
Ну, инклюзивное образование в наши дни – это же уже реальная практика для многих школ в различных регионах Российской Федерации. К примеру, вот наша ассоциация инклюзивных школ объединяет образовательные организации из 58 регионов, которые не только реализуют, но и охотно обмениваются лучшими инклюзивными практиками. Мы можем с уверенностью констатировать, что инклюзивное образование расширяет свои границы. Конечно, многое в развитии инклюзивной практики зависит и от самой образовательной организации. Прежде всего, ее готовности принимать особых детей и делать все, чтобы их образование было качественным. В такой организации создается единое школьное сообщество и единое образовательное пространство, где не существует разделения учеников, а принятие отличий и индивидуальности другого человека становится общей ценностью и частью инклюзивной культуры. Для полноценного включения ребенка с особенностями создается специальная среда. Вот мы в профессиональном сообществе говорим об универсальном дизайне образовательной среды. То есть школа, ориентируясь на особенности и потребности каждого ученика, адаптирует пространство, а также подходы и методы к обучению, так, чтобы сделать образование доступным. Если ребенку трудно общаться, то используются коммуникаторы. Если трудно слышать, то слуховая информация дублируется или подкрепляется визуально. В инклюзивной школе наряду с общими образовательными технологиями используются специальные, которые разработаны для детей с ограниченными возможностями здоровья. Их обучение обязательно сопровождают специалисты. Но это могут быть педагоги-психологи, учителя-дефектологи, например, тифлы или сурдопедагоги, учителя-логопеды. Серьезной опорой для поддержки и развития инклюзивного образования выступают федеральные, региональные и муниципальные проекты. Мы все знакомы с проектом стратегии, подготовленным Министерством просвещения, стратегии развития образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья до 2030 года, которая содержит и направление развития инклюзивного образования. В настоящее время Министерство готовит методические материалы для инклюзивных школ, которые определяют условия и принципы их функционирования, и модели, критерии оценки их эффективности. Есть специальные конкурсы в поддержку развития лучших инклюзивных практик, ну, например, «Лучшая инклюзивная школа». Он ежегодно проводится Министерством просвещения. Примерами региональной политики можно назвать 2 результативных проекта Департамента московского образования. Это проект «Ресурсная школа» и проект «Московская электронная школа». Проект «Ресурсная школа» объединяет ряд образовательных организаций. Вот сейчас это 73 образовательных организаций, которые расположены в разных микрорайонах Москвы. И они выступают опорными площадками для других московских школ и жителей столицы по вопросам инклюзии. Школы получают там поддержку, они пополняют свои знания, могут решать какие-то насущные вопросы. Московская электронная школа позволяет развивать IT-технологии. И она, кстати, играет немалую роль в становлении безбарьерной среды. То есть накопление вот этого специального контента библиотеки школы позволяет любому педагогу использовать качественный продукт в помощь при проведении урока в инклюзивном классе. Много реализуется программ дополнительного образования. И, конечно же, они помогают ребенку с особыми потребностями раскрывать свои таланты и свои безграничные возможности демонстрировать.
Аделя Дамировна, а что делать родителю, если в какой-то момент его ребенок приходит из школы и рассказывает, что в их классе появился Особенно мальчик или девочка, который ведет себя как-то иначе. Как вот корректно рассказать ребенку про детей, которые отличаются от него?
Ну, очень часто позиция ребенка формируется под воздействием взрослого. Маленькие дети не видят различий. Они спонтанно налаживают коммуникацию. Чем старше ребенок, тем больше барьеров. Ситуация меняется. И, конечно, разговор будет зависеть от возраста ребенка. Ребенку начальной школы нужно рассказать о различиях у всех людей. По интересам, по склонностям, по способностям и в том числе по состоянию здоровья. Обратите внимание на то, что некоторые люди нуждаются в поддержке и помощи. И если у мальчика или у девочки другое поведение или внешность, это может быть связано с его здоровьем. Помочь построить такой разговор может демонстрация мультфильма. И вот сейчас много благотворительных фондов выпускают такие мультфильмы, которые иллюстрируют и доходчиво объясняют, как общаться с особыми детьми. Но чем старше ребенок, тем серьезнее будет разговор. И здесь уже нужно говорить об общечеловеческих ценностях. Но могу сказать, что родителям порой самим сложно говорить на эти темы, так как у них нет достаточного опыта и знаний в этом вопросе. В этом случае можно обратиться к фондам и общественным организациям, которые реализуют просветительские программы. Кроме того, школьные специалисты также помогут в этом разговоре. И вот в инклюзивной школе обязательно проводится целенаправленная работа с детьми и родителями по формированию позиции толерантности. Проводится работа по сплочению детского коллектива, принятию друг друга. И это поможет, бесспорно, в беседе на эту тему с ребенком.
Ну вот у нас в подъезде живет девочка, она ровесница моей дочери, она с ментальными нарушениями. Если подходить с позиции учителя, как стоит вести себя учителю в классе, у которого оказался ребенок с ментальными нарушениями? Стоит ли ему предварительно поговорить со всем классом? Или, может быть, наоборот, не акцентировать внимание на ребенке, чтобы он не чувствовал себя как-то иначе?
Ну вот в инклюзии мы обычно говорим о том, что мы не столько выделяем особенности учеников и говорим о барьерах, сколько о том, что необходимо сделать, чтобы общение и обучение стало безбарьерным. Поэтому, конечно, фиксировать внимание на проблемах ребенка не рекомендуется. Тем более фиксировать на этом внимание других детей. Учитель в классе должен максимально позаботиться о том, чтобы ребята смогли наладить коммуникацию, подсказать им какие-то моменты, чтобы эта коммуникация была более гладкой, более мягкой. Ну, объяснить, как поддержать друг друга в нужный момент. Может быть, обратить внимание на то, какая именно поддержка и помощь нужна этому ребенку. И, конечно, стоит объяснить, что у людей больше общего, чем отличий, и у всех абсолютно равные права. И вообще давно уже известен факт о позитивном влиянии совместного обучения детей на развитие личности. Дети с особыми потребностями усваивают модели поведения своих сверстников, получают необходимый им социальный опыт, он для них крайне важен. А их одноклассники учатся открытости, учатся проявлению заботы, учатся толерантности. Поэтому инклюзивное совместное обучение очень полезно и позитивно.
Мы с вами поговорили про две позиции. Со стороны ребенка, со стороны преподавателя, а теперь давайте поговорим со стороны родителя. Что делать в ситуации, если ребенок столкнулся с травлей одноклассников? Как избежать таких моментов? Проконтролировать их учителю или родителю? Кто должен, вот как это должно контролироваться?
Ну вот я сразу хочу отметить и вот обратить на это внимание, что ни ребенок, ни родитель ни в коем случае не должны оставаться в подобной ситуации с такой проблемой наедине. Каждый ученик школы должен знать, куда и к кому ему обратиться, и заранее понимать, для чего это нужно сделать. А школа должна очень хорошо информировать родителей о возможности получить подобную помощь. Сама проблема травли, ну или точнее, как мы в профессиональном сообществе говорим, буллинг, да, она значительно шире рамок инклюзивного образования. И если инклюзивная школа работает в направлении привития инклюзивной культуры, проводит мероприятия по развитию толерантного отношения, подключает родителей, общественные организации, то риски возникновения подобной ситуации сводятся к нулю. И вот еще получившая распространение в инклюзии система тьюторства, тьюторского сопровождения, когда отслеживается индивидуальная траектория ребенка и есть сопровождающий специалист, это также работает на предупреждение подобных ситуаций. Но если все-таки мы говорим о том, что это возникло, и родитель столкнулся с этим, то в этом случае и семья, и школа должны объединить свои усилия. Классный руководитель – самый первый человек, который должен отслеживать все эти вопросы. Он будет в дальнейшем и координатором в решении проблем. В школе есть различные механизмы, комплексно к ней подойти. Сейчас созданы различные службы. Это может быть психолого-педагогический консилиум или школьная служба примирения. Может быть, психологическая служба сопровождения. То есть вот как раз эти структуры будут подключаться и комплексно решать эту ситуацию. Но совершенно очевидно, что это должна быть коллегиальная стратегия. При этом психологическая помощь и вмешательство понадобится не только ребенку, который подвергся травле, но и тем ученикам, которые ее инициируют.
Скажите, пожалуйста, возможно ли в России школа, которая адаптирована для всех типов учащихся? Что вообще нужно для этого сделать? Разрабатывать новые типы помещений, пересматривать учебную программу. Может быть, такие школы уже есть и сейчас, вот как ходит, в которую ходит моя дочь.
Ну, московские образовательные комплексы обладают таким ресурсом, и их достаточно много. Но и в некоторых регионах уже тоже имеется подобный опыт. Вот мы смогли в этом убедиться благодаря конкурсу «Лучшая инклюзивная школа». Мы как ассоциация принимаем участие в проведении и оцениваем материалы, представленные на конкурс школами. А в этих школах создается вариативная среда, и она действительно вариативна, она действительно готова к принятию любого ребенка. Притом еще она и мобильна, она может дополняться и изменяться. Это может быть как отдельная ресурсная зона, но чаще эта среда создается как раз там, где дети учатся совместно. А там обязательно предусматривается помощь специалистов. Используются специальные методики, образовательные технологии, возможны гибкие модели обучения, то есть подбирается под индивидуальные особенности ребенка тот вариант, который будет для него более эффективен, более продуктивен. Также простраиваются индивидуальные образовательные маршруты и, конечно же, реализуются адаптированные программы. Вот сегодня Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с ограниченными возможностями здоровья позволяет подойти вариативно к адаптированной программе, есть определенные варианты, и включить ребенка в среду общеразвивающую, общеобразовательную, с учетом его индивидуальных особенностей и его индивидуальных потребностей. И сегодня любая образовательная организация может стать инклюзивной. Если в ней будет формироваться инклюзивная культура, будут формироваться инклюзивные ценности, и это будет не только по отношению к детям, это будет принято и педагогами, и детьми, и родителями, и всеми другими участниками образовательных отношений, каждым абсолютно, независимо от того, то ли это охранник в школе, то ли это человек, который работает в школьной столовой. Каждый член школьного сообщества должен принимать эти ценности и пропагандировать эту философию инклюзии. И та вариативная универсальная образовательная среда, она способствует, она делает образование доступным, и она устраняет все барьеры, которые возникают у ребенка, когда он попадает в одно пространство вместе с другими детьми. Ну а применимые технологии, которые идут на стыке общего и специального образования, позволяют сделать образование для этого ребенка качественным и достичь по максимуму тех результатов, которые он может добиться. Ну и в заключение скажу, что важно, чтобы все, что делается в организации, шло на пользу детям, как с особым развитием, так и нормотипично. А инклюзия была действенной, последовательной, системной, и была готовность к переговорам, переменам и к поиску новых эффективных практик.
Аделя Дамировна, спасибо. Напоминаю, что гостем нашего проекта «Классный подкаст» была председатель Ассоциации инклюзивных школ, кандидат педагогических наук, директор школы 21-24 города Москвы Аделя Вельшанская. А я, Роман Кирсанов, прощаюсь с вами до следующего выпуска. Слушайте нас в соцсети ВКонтакте, в iTunes, в Google Podcast, YouTube, Яндекс.Музыка и SoundCloud. Ставьте лайки, рассказывайте о нас друзьям и знакомым. Пока-пока.